Глава 22. Дрова и проповеди. Как раз в тот день, когда Полианна рассказала Джону Пендлтону о Джимми Бине, преподобный отец Пол Форд, взобравшись на холм и бродя по Пендлтонскому лесу, тщательно надеялся, что благословенная тишь и красота, созданная Творцом природы, помогут ему унять воцарившееся в его душе смятение, причиной которому были неправедные деяния неразумных его чад. Преподобный отец Пол Форд окончательно упал духом. Весь год, месяц за месяцем, дела в его приходе шли хуже некуда. Везде, куда бы ни обратил он свой взор, ему приходилось сталкиваться лишь с бесконечными пререканиями, клеветой, завистью и оскорблениями. Порой он спорил, порой уговаривал, порой порицал и обличал, а порой пытался делать вид, что ничего не происходит, но каждый Божий день, несмотря ни на что, он молился с верой и надеждой. Однако сегодня он был вынужден с глубокой печалью признать, что дела его не только не идут на лад, но, напротив, день ото дня становится все более и более плачевным. Двое из его викариев были на ножах из-за такого пустяка, который возвести в степень можно, лишь будучи сумасшедшим. Три наиболее активные прихожанки ушли из дамского благотворительного комитета лишь потому, что какие-то мелкие, едва тлеющие угольки ничтожной лжи были раздуты досужими языками во всепожирающее пламя скандала. Церковный хор раскололся из-за споров о том, кому следует поручить исполнение сольной партии. Даже общество христианской взаимопомощи погрязло в интригах и сплетнях. С тех пор, как двое членов его правления публично друг друга оскорбили, брожения в нем стали обыденным делом. Однако последней каплей стало прошение об отставке, поданное директором и двумя учителями воскресной школы. Собственно говоря, именно это событие привело в конец измученного тяготами своей жизни священника в Пендлтонский лес, где можно было молиться и размышлять в тишине. Здесь, под сенью вековых деревьев, преподобный Пол Форд наконец решился взглянуть правде в глаза. А правда, по его мнению, состояла в том, что дела его церкви пришли в полнейший упадок. Необходимы были срочные меры, ибо все, решительно все зашло в тупик. Народ не шел ни на воскресные службы, ни на молитвенные собрания, устраиваемые по будним дням, ни на благотворительные чаепития, ни даже на ужины и приемы. Правда, некоторые из его помощников пока еще не потеряли совесть. Однако их старания почти всегда были несогласованные, к тому же они вечно оглядывались на всех своих вездесущих бездельников, которые только и умели что чесать языки. Преподобный Пол Форд отлично понимал, что все это наносит непоправимый ущерб не только церкви, городу и ему самому, как священнику, но и христианству вообще. И ущерб этот будет лишь неуклонно расти, если он не... Ясно, что требуются безотлагательные меры. Но какие? Нахмурившись, пастор медленно извлек из кармана набросок предстоящей воскресной проповеди. С великой суровостью в лице он внушительным голосом прочел вслух избранные им в этот раз библейские строки. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, а оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Пришел час, наконец, обличить их пороки. Здесь, в лесной тишине, низкий и звучный голос пастора буквально брал за душу. Даже птицы и белки притихли, как будто охваченные благоговейным трепетом. И преподобный отец живо представил, как прозвучат эти слова в воскресенье, когда в священной тишине храма он произнесет их перед своими прихожанами, перед своими неразумными братьями и сестрами. Сможет ли он, осмелится ли говорить, ну и молчать, осмелится ли? Уже сами по себе эти обличительные слова вызывают ужас, даже если от себя он совсем ничего не прибавит. Он все молился и молился. С глубокой верой в сердце он умолял Господа о помощи, умолял послать ему совет. Более всего на свете он желал принять перед лицом постигших его несчастье единственно верное решение. Да, но только будет ли это верным? Священник медленно собрал свои листы и положил их обратно в карман. Затем со вздохом, похожим на стон, он в полном изнеможении опустился на землю, да так и остался сидеть под деревом, закрыв лицо руками. Именно здесь и увидела его возвращающаяся от мистера Пендлтона Поллианна. Тихо вскрикнув, она тотчас подбежала к нему. «А, мистер Форд! Надеюсь, вы ничего не сломали?» взволнованно спросила она. Священник открыл лицо и взглянул на склонившуюся над ним девушку. Он попытался улыбнуться. «Нет, дитя мое, ничего. Я просто отдыхаю». «А!» — с облегчением вздохнула Поллианна. «Тогда все в порядке. Видите ли, когда я однажды вот так же случайно наткнулась на мистера Пендлтона, оказалось, что он сломал ногу. Правда, он лежал, а не сидел».
«Не беспокойтесь, мисс. Я ничего не сломал. Ничего из того, что в силах исцелить земные лекари». Последние слова прозвучали очень тихо, но Поллианна их все же расслышала. Лицо ее тотчас сделалось необыкновенно серьезным, а глаза зажглись живым сочувствием. «Я знаю, знаю, о чем вы. Что-то вас гложет. С моим папой такое тоже часто бывало. Наверное, это у всех священников.
Видите ли, на них возложена такая огромная ответственность.
Преподобный Пол Форд изумленно обернулся. А разве ваш папа тоже был священником, Поляна?
О да, сэр! Разве вы не знали? Я думала, что всем известно. Он женился на сестре тети Полли, ну, то есть на моей маме.
Да, я понял. Но видите ли, я здесь пастором всего лишь несколько лет и не могу знать всего, что происходило в городе в прежние годы.
Нет, сэр, ну, то есть, конечно, сэр,
улыбнулась Полианна. Последовала долгая пауза. Все еще сидевший под деревом священник, казалось, напрочь забыл о присутствии малышки. Он вновь вынул из кармана свои бумаги, но он их не читал. Вместо этого он смотрел на лежащий поодаль на земле листок. А ведь листок этот даже не был красив, он был сухой и бурый. Полианна, посмотрев на пастора, почувствовала смутную жалость.
«Погожий денек выдался, правда?»
С надеждой в голосе начала она. Сначала священник не ответил, однако уже через мгновение, вздрогнув, поднял на нее взгляд.
«Что?»
«А, да-да, очень погожий.
И совсем не холодно, хотя уже и октябрь»,
– воодушевившись, заметила малышка. «У мистера Пэтлдона в камине горит огонь, но не для тепла, а просто чтобы смотреть».
«А вы любите смотреть на огонь?»
В этот раз ответа не последовало. Немного подождав, Полянна решила попробовать снова, на этот раз зайдя с другой стороны.
«Скажите, сэр, а вам нравится быть священником?»
На сей раз преподобный Джон Форд мгновенно поднял на нее взгляд. «Нравится ли мне?»
«Какой странный вопрос!
Что вас заставило его задать, дитя мое?»
«Ничего.
Разве что ваш невеселый вид». Я вспоминала папу. Он тоже иногда бывал таким.
Правда?
Тон его был весьма учтив, однако думал он о своем. Глаза его вновь обратились к увядшему листу.
«Да, я бывала, спрашивала его, так же, как вас. Нравится ли ему быть священником?»
Сидящий под деревом человек грустно улыбнулся.
«И что же он вам отвечал?» «Ах, он, разумеется, всегда говорил, что да, но часто добавлял, что не стал бы оставаться им ни минуты, если бы не стихи радости».
«Если бы не что?» Преподобный Пол Форд оторвал взгляд от листка и с интересом взглянул на оживленное личико Полианны.
«Ах, ну, это папа их так называл!» — засмеялась она. «Конечно же, в Библии они так не называется, но это все те, в которых говорится: радуйтесь и веселитесь, радуйтесь, праведные, да раздуются и веселятся, да веселиться и все такое. Но вы знаете, их очень много.
Однажды, когда моему папе было совсем не в моготу, он решил их сосчитать. И их оказалось целых 800 штук.
800 штук?
Да!
800 стихов, которые велят нам радоваться и веселиться. Именно поэтому папа и называл их стихами радости.
Вот значит как. На лице священника появилось несколько странное выражение. Взгляд его упал на первую строку библейского текста, с которого он собирался начать свою проповедь. «Но горе вам!» «Выходит, ваш отец очень любил эти стихи радости?» – пробормотал он. «О, да!» – с воодушевлением кивнула Полианна. «Он говорил мне, что в тот самый день, когда он решил их сосчитать, ему тотчас стало легче. А еще он говорил, что, коль скоро Бог взял на себя труд целых 800 раз повторить нам, чтобы мы радовались и веселились, то наверняка ему угодно, чтобы мы хотя бы иногда это делали. И папе стало совестно, что прежде он так мало радовался. Но начиная с того дня, когда он их сосчитал, они всегда служили ему утешением. Ну, например, когда дамы в благотворительном комитете принимались грызться, как собаки. Ну, то есть, когда между ними возникали определенные разногласия, поспешила уточнить Полианна. А еще папа рассказывал, что именно благодаря этим стихам он придумал нашу игру. Конечно, для меня игра началась с костылей, но для него... со стихов радости.
И что же это, позвольте узнать, за игра? Поинтересовался священник.
Это игра, в которой требуется во всем находить радости. Как я уже сказала, для меня она началась с костылей.
И снова Полианна рассказала свою историю. На этот раз ей повезло встретить по-настоящему внимательного и благосклонного слушателя. Вскоре они с пастором вместе, держась за руки, спускались с холма. Лицо Полианны сияло. Она любила поговорить, а священник все расспрашивал и расспрашивал ее обо всем на свете, и об игре, и о папе, и о ее прежней жизни, и прежнем доме на Западе. У подножия холма они попрощались, ибо Полианне предстояло идти одной дорогой, а священнику другой. Настал вечер, и преподобный Пол Форд удалился в свой кабинет. Он сел за письменный стол и глубоко задумался. Прямо перед ним лежало несколько разрозненных листков, заметки к предстоящей проповеди, а чуть поодаль виднелись другие, еще совершенно чистые листы, сама будущая проповедь. В руке он держал карандаш, однако мысли его были совсем о другом. Воображение перенесло его в далекий западный городишко, где бедный, немощный, снедаемый множеством житейских тягот и почти совсем одинокий в этом мире священник корпел над Библией, чтобы узнать, сколько же раз Отец его Небесный повелел ему радоваться и веселиться. Некоторое время спустя преподобный Пол Форд очнулся от своих мыслей и обратил взгляд на лежащие перед ним листы. Глава 23, стихи 13-14 и 23 лист от Матфея. Написал он, но затем вдруг нетерпеливым жестом отбросил карандаш и принялся листать случайно оказавшийся на столе журнал. Его усталый взгляд равнодушно скользнул со строки на строку, пока на глаза ему вдруг не попался рассказ, буквально поразивший его воображение. Однажды мать пожаловалась отцу, что их сын Том утром отказался принести дров. Выслушав ее, отец сказал мальчишке: «Я уверен, сын мой, что сейчас ты с радостью отправишься во двор и позаботишься о поленьях для нашей печки». И Том, не мешкая ни секунды, встал и пошел.
Почему?
Всего лишь потому, что отец простым и доступным образом дал ему понять, что он ожидает от него правильных поступков. Предположим, он бы сказал: «Том, я слышал, что ты сегодня отказался принести дров, и мне за тебя стыдно. Иди же немедленно и выполняй то, что от тебя требуется». Можно быть уверенным, что в таком случае печь в том доме была бы не топлена и поныне. «Людям свойственно реагировать на похвалу», — продолжал увлеченно читать преподобный Пол Форд, выхватывая для себя то слово, то строку, то целый абзац. «Их врожденную склонность к сопротивлению следует не истреблять, а наоборот использовать во благо. Вместо того, чтобы без конца твердить человеку о его недостатках, расскажите ему о его достоинствах. Попытайтесь помочь ему разорвать порочный круг дурных привычек. Покажите ему его лучшее «я», его настоящее «я», которое находит в себе смелость вершить и побеждать. Влияние благородного, открытого и исполненного надежд характера поистине заразительно и способно кардинальным образом изменить жизнь целого города. Человек излучает то, чем наполнены его разум и сердце. Если он будет благожелателен и отзывчив, то таким же вскоре станет и его ближний. Однако, если он будет хмур, брюзглив и придирчив, его ближний с лихвой отплатит ему тем же. Если вы настроены на плохое, то оно не замедлит случиться. Однако, если вы живете с уверенностью, что вас ожидает хорошее, то положительный результат не заставит себя ожидать. Скажите своему сыну Тому, что вы знаете, как приятно ему будет пойти позаботиться о поленьях, и не забудьте посмотреть на его счастливое лицо в тот момент, когда он вскочит со стула и помчится во двор». Священник отложил журнал и вскинул подбородок. Через мгновение он встал и принялся мерить шагами комнату. Затем глубоко вздохнул и вновь сел за письменный стол. «С Божьей помощью я сумею это сделать», — произнес он. «Я скажу каждому Тому, что знаю, с какой радостью он пойдет и принесет дров. Пусть у каждого из них будут свои дрова. Я постараюсь внушить им всем такую радость по поводу вершимых им трудов, что ни у кого из них просто не будет времени смотреть, много ли дров натаскал другой». И, разорвав листы с первоначальным текстом проповеди, он решительно бросил их на пол, так что по одну сторону стула лежало «Но горе вам!», а по другую – книжники и фарисеи, лицемеры. А затем, взяв чистый лист бумаги, преподобный Пол Форд на едином дыхании написал свою новую проповедь. И когда в воскресенье он прочел ее перед собравшимися прихожанами, его слова никого не оставили равнодушным. Ведь пастор сумел разбудить в каждом из них высокие благородные чувства. А вступлением к проповеди послужил один из тех самых стихов радости, о которых говорила Полианна: «Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, праведные, торжествуйте, все правые
сердцем.